YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов одна минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Петербурга». Также это метавселенная «Эхо». Такая она большая и разная. Поэтому привет всем и на YouTube, и на сайте, и в приложении, и в подкастах. В общем, везде, где вы нас слушаете и смотрите. Я вас приветствую. Сразу прошу вас не забыть поставить лайки и подписаться на канал. Вы прекрасно знаете, что это важно, что это не прихоти для продвижения видео, для продвижения наших разговоров. Поэтому, пожалуйста, уж не обессудьте, попрошу вас поставить эти лайки. Сегодня мы будем беседовать с журналистом и историком Максимом Кузахметовым. Максим, я вас приветствую.
Арсений, взаимно приветствую. Доброе утро, добрый день.
Максим, вот скажите, было ли у вас ощущение, ну, мне кажется, что все равно все люди, которые занимаются историей, они же как-то проигрывают, да, такие сценарии, как будто бы они сами находились во время каких-то событий исторических, да, вот было ли у вас ощущение, что вы когда-нибудь доживете до еврейских погромов, или это так вот, меня, если честно, все-таки это как-то взбодрило, вот, еврейских погромов я не ждал, если честно, хотя, наверное, было предсказуемо, но не ждал, вы как?
Нет. Ну, казалось, это уже немыслимо в 21 веке, во всяком случае, в рамках существующего даже этого дремучего государства, которое умудрился возродить Путин, вот эту империю в самом худшем, да, в самой худшей ее реинкарнации, но чтобы вот буквально вот такой вот примитивный, дремучий, варварский антисемитизм, то есть началось все с табличек, ну, мы сейчас про Северный Кавказ, да, в первую очередь говорим, когда таблички «сюда евреям вход запрещен», «евреям здесь не рады», а потом и выходят, ну вот как вчера мы все это видели, в аэропорту Махачкалы сотни крепких спортивного телосложения мужчин с самыми тоже вот жутковатыми целями устроить, значит, какой-нибудь, вот как вы правильно говорите, погром, чтобы выволочить какого-нибудь разоблаченного, пойманного семита, устроить ему тот же допрос, запинать его, а потом с гордостью рассказать, что вот, разоблачили прокравшегося врага. И все это вот едва-едва не произошло. Эти события как раз вот очень яркий пример достижений, ну в кавычках, да, понятно, достижений путинской державы, когда стимулируется без конца ненависть, когда поощряются самые убогие представления об окружающем мире, и в то же время, сколько бы вот не заманивали в эту армию наемников, сколько в Дагестане безработных, сколько там, еще раз повторимся, спортом-то сколько людей увлекается, не пьющие, но почему-то они не пошли, не записались добровольцами. А вот поверив нелепым слухам, выйти, пытаться обыскивать самолеты, обыскивать автобусы, проверять паспорта, все-таки никого не забили до смерти, это вот сразу. И в то же время беспомощность полиции. Конечно, как здорово было вот этим полицейским, росгвардейцам, всем этим ОМОНовцам, которых мы называем, да, космонавты, потому что прячут всегда лица, боятся. И какие они тоже все никакие из пострадавших, это же полицейские и есть. Не то, чтобы в них пластиковый стаканчик бросили. Их изгнали, прогнали, они разбежались, ничего
не смогли. Их там камнями закидывали.
Камнями закидывали решительные дагестанские мужчины, и полиция это вся быстро попряталась. Поэтому вот это все и есть, вот такой вот в сгустке, в таком... воплощение всего того, до чего умудрился терпеливо годами своего правления Путин эту империю довести. Ну и в развитии, конечно же, этой темы дремучести, ну, не могу. Каждый раз это такой, скорее, риторический вопрос. Я не понимаю, сторонников сохранения этой империи, единой и неделимой, их вот что вдохновляет в таких вот событиях? Зачем любителям единого целостного империалистического пространства, хорошим империалистам, которые даже не хотят говорить о допустимости распада империи, им вот зачем вот такой вот Дагестан? Да еще и, как всегда, они говорят, он же дотационный, его же содержать надо.
Ну, наверное, они ответят, что лучше иметь такой Дагестан внутри и как-то его потихонечку переделать, чем иметь какого-то непредсказуемого соседа, который будет терроризировать тебя через заграницу и высасывать какие-то силы. Вон сектор Газа как бы отделился от Израиля, а вот проблема не заканчивается. Это я сейчас просто предполагаю какие-то контраргументы.
Я знаю все эти аргументы, но, во-первых, тут есть логика другая. Даже если ничего не делать, все равно империя не сохранится в целостном виде, и никакая не сохранилась. Последняя – это вот путинская империя на Земле и существует. Ну, Китай там с какими-то оговорками. Все остальное, грубо говоря, от лукавого. Все, что я слышу обычно в таких вот аргументах, это боль людей, выходцев из Москвы, конечно же, почти всегда, у которых была столица, к ним всегда приезжали, они сами решали за окраины, конечно же, центр-то вселенной, он в Москве, в лучшем городе Земли, кому и где, как жить, как более умный, бремя московского человека. А тут вдруг выясняется, что не все с этим согласны. Ну и дальше начинаются все эти нелепые аргументы. Нет-нет, будем... Вот опять, вот мы их будем перевоспитывать. Мы будем нести им свет и просвещение. Да может, они хотят такими быть. Может, их невозможно переделать, перевоспитать. Сколько вообще человек вот из этих хороших империалистов, московских, представляют себе Дагестан как некую общность, в котором народа под названием дагестанец не существует, ну, этнического, во всяком случае. Потому что это просто территория под названием Дагестан, а там десятки народов, некоторых из которых языки даже не родственные. Даже вот по всем по этим видео забавно, конечно, наблюдать, ну, забавно тоже с оговорками, как все эти агрессивные, озлобленные мужчины между собой это вынуждены по-русски разговаривать, потому что далеко не все из них представители одного этноса. И в развитии этой истории я обсуждал, кто же первый скажет, что это же все инспирировано, это ну не может быть, чтобы вот эти вот горцы, которые всегда уважали старших, которые славились своим гостеприимством, которые веками гордились вот своей смелостью особенной, и вот чтобы они сами по себе вдруг на такое решились вот выйти, да, там, такое безобразие. Нет, это, конечно же, организовали жидобендеровцы и сказали. И сказал, конечно же, вот один из первых, это и есть наместник московский в Дагестане, Меликов, глава Дагестана. На кого еще можно свалить? На жидобендеровцев. Конечно же, не может такого быть, чтобы сами по себе дагестанские мужчины догадались.
Ну, там же действительно... След Ильи Пономарева, да, есть, как человека, который занимался, во всяком случае, какое-то время назад, и 2 месяца назад говорил, что ему принадлежит телеграм-канал «Утро Дагестана», через который осуществлялась, ну, не то чтобы координация, но призывов было много выходить на акции, говорить,
ну, давайте да, напомним идем, тогда, что делаем, потому что тут далее. Вот я удивительным образом в курсе этой ситуации. Канал... Телеграм-канал, да, о котором мы говорим, создавался, когда были протесты в Дагестане год назад против мобилизации. Да, действительно, в том числе, чтобы координировать, распространять информацию. Илья Пономарев давным-давно утратил уже и личный контроль, и причастность к этому телеграм-каналу. Тут просто все так удачно сложилось, что можно прекрасно свалить на оппозиционера, на очевидного врага нынешнего режима все бедствия. Но с таким же успехом, если бы что-то вдруг не то ляпнули по НТВ, это можно было бы припоминать Селёву или Гусинскому. Вот они же стояли у истоков, вот пусть ответственности не несут. Тут, конечно, Илья Пономарев никакого отношения к тому, что произошло, не имеет. Хотя когда-то, наверное, да, вот там с технологиями подсказывал, помогал год назад. Ну и не пригодилось. В итоге, еще раз повторюсь, невероятно, что почему же все эти люди в своей этой бедной республике, в которой почти нет работы, очень низкие зарплаты, и не вербуются. А вот воевать на фронт... не хотят почему-то. Как вот здорово, зато удобно врываться в автобусы, где больные дети, которых, может быть, отвезли бы на лечение в Израиль, не в Дагестане же их лечить. И там вот проверять, а не закрались ли тут какие-нибудь неправильного рождения, неправильного происхождения девочки и мальчики.
Ну, во всяком случае, справедливости ради, я должен тоже сказать, что... Илья Пономарев открестился от этого канала, сказал, что уже год не имеет к нему никакого отношения и вообще поддерживает Израиль в войне в секторе Газа. Мы вот про Москву и про Петербург, понятно, начали говорить. Как вы думаете, до Москвы и Петербурга докатится вот эти антисемитские какие-то события, да, так назовем, я не знаю, будут ли это погромы или в каком-то другом виде, может ли это докатиться до столиц?
Ну, к сожалению, вот из того и всего того, что происходит, я зарекся уже говорить, этого не может быть никогда, это все исключено. Другое дело, что даже в самые мрачные времена реакции и вот этих вот антисемитских погромов. Это же все не то, чтобы власть стимулировала, но потворствовала, не вмешивалась. Это вот все на рубеже 19-20 веков. Жуткий еврейский погром, да, напомним, когда счет жертвам шел на сотни, а черносотенцы, вот эти вот тоже дремучие дикари, у которых всегда все было очень удобно, во всех несчастьях виноваты евреи, которые тут же переходили от убийства к грабежам. И это опять вот насколько все показательно в Дагестане, а заодно разграбить магазины, заодно просто бессмысленно и беспощадно начать все громить, и, к несчастью, наверное, все это при попустительстве властей, при том, что полиция не только что не вмешивается, а может, еще и сама с удовольствием в этом начнет принимать участие, какие-то погромы могут быть. Вот именно в таком вот, когда серая масса, безликая, крикнули, да вон там какой-то вражин, рептилоид, например, или же дебендеревец, неважно кто, и пошли там его уничтожать. Но справедливости ради, как вы тоже упоминаете, дело в том, что парадоксальным образом в столице бывшей Российской империи, в Санкт-Петербурге, еврейских погромов как раз-таки ни разу не случилось и не произошло. В основном они были на юге России, были в других городах, а вот Петербург миновала сия участь. Были погромы немецкие, но в начале Первой мировой войны, когда тоже там по Невскому проспекту ходили толпы черносотенцев, видят, что магазин называется «Вальфсон», как бы его там разграбить поскорее. А там табличка висит на нем «Мы не немцы, мы евреи». И вот удивительным образом вот такой парадокс был в истории нашего с вами родного города. Ну, конечно, я не желаю, чтобы эти погромы и грабежи начались, но исключить ничего нельзя.
Я вот вспоминаю события, да, начала 20 века, ну, наверное, вот, когда начались именно такие массовые еврейские погромы в царской России. Ведь тогда, насколько я помню, зачастую в этих еврейских погромах косвенно или прямо участвовали городские власти. Так было и в Одессе, так было и в Ростове-на-Дону, когда просто местные власти либо заставляли полицейских переодеваться и участвовать в этих погромах, либо просто не препятствовали. Как вы думаете, сейчас какое-то отношение местные власти могут вообще иметь к этому? Вообще выгодно ли это властям сейчас вот такие события?
Властям, конечно, выгодно, потому что в любом случае отвлекает от всех остальных проблем и несчастий и экономических, и политических, потому что общественное внимание резко переключается, а еще же, вот еще раз, мы это все прямо видим. Вот низменные все эти инстинкты толпы выплескиваются, а виноваты все равно будут заговорщики из рубежа. На кого же еще там свалить? Никто же там не придет сам по себе покаяться. Ну так вот, а то, что вы говорите, когда это наместники, оказавшиеся на кормлении, ну кого еще Путин может назначить? Я с содроганием каждый раз, когда приходится упоминать эту фамилию, Збеглов. Откуда он взялся, только вот это убожество, примитивное, никчемное, туповатое, это вот губернатор, да, Санкт-Петербурга? Можно не сомневаться, что вот он тоже вот наверняка искренне верит и в заговоры в какие-нибудь, и антисемитом запросто может быть. А если еще и разнарядка придет из Москвы, что-то там не те настроения в обществе, давайте как-нибудь их переключим на что-нибудь другое. Поэтому охотно во все включится, соберется там совещание каких-нибудь силовиков в Петербурге, и ну, давайте устроим какую-нибудь там провокацию, потом начнется вот какая-то возня, и все забудут о том, что еда подорожала, о том, что прорывы там в отоплении, о том, что город в запущенном состоянии, все только это и будут обсуждать. Ну, запросто, только инициатива там, инициатива может быть только вот опять-таки самая убогая. И какой там сложной схемы они организовать не сумеют. И вот это все и пересекается, потому что не было серьезной выбранности у генерал-губернаторов. Ну, у генерал-губернаторов и не было при царе, соответственно, да. Кто там тоже мог оказаться на постах? Только по происхождению, это больше 100 лет назад, соответственно, или то, что выслужился. И Николай II тоже любил таких вот более примитивных людей, не опасных, на фоне которых он выглядел всегда более выигрышно, как и вот его угнетали премьер-министры Витте, Столыпин, как он был рад, что от них избавился, и потом назначал таких вот совершенно никчемных ничтожеств, типа Горемыкин. Ну и Путин тоже весь этот путь прошел. Ну и поэтому все вот, да, действительно должно будет вот на радость вот такой вот толпе, потому что еще заодно и пограбить. Ну и тут вот невероятно, что 21 век за окном, а все это происходит.
А как думаете, почему государственные СМИ, вот насколько, я не знаю, вот последний час я не видел, но сегодня утром толком по телевидению еще не было никаких сюжетов о событиях в Махачкале. Вообще эти антисемитские выступления, они же уже идут несколько дней. Все государственные СМИ об этом молчали, ну, в большинстве своем. Вот когда вчера начался этот погром в Махачкале, тоже практически об этом не писали, или писали как-то очень странно в виде, там, люди выбежали на взлетную полосу аэропорта в Махачкале, вот каким-то таким образом все это подавали, и вот до сих пор на Первом канале не вышло ни одного сюжета о том, что же там произошло. Как вы думаете, с чем это связано?
Методичка не поступила из Кремля. Мы все это с вами как раз-таки прекрасно знаем. Независимых СМИ нет. Мы в нем когда-то с вами работали, а его уничтожили. Ну, я имею в виду «Эхо», как вот сеть радиостанций и сайтов. Не то чтобы переназначили туда какого-нибудь руководителя. Да, это представьте, что был канал НТВ, и вообще его не стало, а на его частоте вещает что-то совершенно другое. Вот с «Эхом» это произошло. Поэтому те, кто остался у эфиров, давным-давно не проявляют никаких инициатив. С чего бы это? Есть вот какие-то установки генеральные, которые из Кремля приходят, а в Кремле тоже, наверное, в своем замешательстве пока еще не придумали просто, как все это освещать. Не нашли виноватого, на которого надо будет потом все это свалить. Ну и сидят эти пропагандисты на Первом канале России, на НТВ, радиостанциях типа «Спутника» и терпеливо ждут, пока им все вот пришлют, объяснят, и потом мы тоже с вами сколько раз видели, когда выходят заметки, статьи, и ведущие говорят слово в слово одно и то же, просто вот параллельно по разным каналам. Тут никаких иллюзий питать не надо. Удивительно, что вообще кто-то все это еще продолжает смотреть, всерьез все это воспринимать. Ну, скоро узнаем. Ну, вот Беликов раз уж объяснил, что ниточки тянутся, ну, конечно же, в Украину. Конечно же, все инспирировано из-за рубежа, по-другому быть не может. Ну вот теперь это все надо как-то систематизировать, рассказать, а потом обязательно объяснить, что а уже все хорошо и только лучше становится. Ну это вот главная установка. Это несчастье, погромы только в Париже могут происходить. А когда происходит это вот путинскому, да, возвращаясь, хотите как в Париже, а когда такое происходит, то это враги, это не у нас, мы тут ни при чем и вообще ничего не было.
Как думаете, кого-то в итоге накажут в Дагестане? Вот потому что разные сообщения, да, вроде силовики говорят там об уголовных делах, о том, что там уже сколько там, 100 с лишним человек уже вычислили, уже сколько там задержали. А вот, например, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что каких-то специальных мер к задержанным за захват аэропорта применять не будут. Но если кто-то решит отправиться в зону спецоперации, то Меликов будет это приветствовать. Вот я не до конца понял, что значит специальных мер. Это значит, что их отпустят или их будут, наоборот, не отпустят, а как бы имеется в виду, что их насильно бы отправили воевать в Украину. Ну, в общем, как думаете, какова их судьба будет вот этих вот?
Да, конечно, никого
людей,
серьезно не накажут.
Бегали, кричали вчера.
Никого серьезно не накажут. Эти же люди не требовали проведения свободных выборов. Эти люди не требовали прекращения чудовищной войны против Украины. Эти люди не просили вернуть Конституцию с двумя сроками правления президента, а всего-то навсего хотели изобличить тайных евреев или очевидных иудеев и просто растерзать их прямо там, в аэропорту. Что ж тут такого? Ничего страшного, ничего особенного. При царской власти тоже никого всерьез не осуждали. Эти процессы, который даже потом иногда доходил иногда до суда, да, когда и погромщиков изобличали, а потом как-то все тихомирно. Это же свои. Подумаешь, похулиганили немножко, проведем с ними какую-нибудь воспитательную беседу. А вот если бы вышли с плакатиком вот таким вот безобидным, просто это тоже, давайте напомним, буквально вчера, такое тоже, до чего мы дожили, что приходят люди к Соловецкому камню, ну, в разных городах, да, это вот память жертв сталинских репрессий. Причем кто приходит? Не крепкие, мордатые, вот такие вот спортивного телосложения люди, а в основном пожилые. Кто-то там даже, может, застал из них репрессии, а теперь он к этому возвращается, и вот их встречают мордовороты, которые не на фронте, много, с автозаками, особенно там в Москве, не пускают их, это просто цветы пришли люди возложить. Вот это категорически запрещается. И спасибо, что никого не избили, или как это называется, не светили, не увезли в свои там подземелья, чтобы пытать и мучить, а просто предили, оградили там все эти пространства вокруг памятников жертвам сталинских репрессий. Вот это категорически запрещено. Поэтому вот и все это в один день происходит.
А как думаете, антисемитизм станет какой-то новой скрепой внутри России? Будут пытаться эту карточку использовать? Потому что вот, ну, многие обратили внимание, что как-то у Путина раньше такого количества шуток про евреев, да, понятно, с таким шуток с душком, не было. А последнее время каждый раз он что-то там про Чубайса, помните, да, этот Мойша Израилевич, там что-то. И что-то у него вот уже несколько раз это проскакивает. Может ли вообще антисемитизм как-то поднять свои крылья у нас в России?
К сожалению, может. И все это пойдет тоже на благодатную почву. Я не думаю, тут все-таки очень большая разница между Северным Кавказом и Петербургом. Еще раз повторимся, ну пока, во всяком случае, из последних сил, наверное. В Москве немножко похуже, и путь превращения Москвы в Москва-бат успешно реализуется путинским режимом. Ну, Петербург тоже ускоренными темпами по этому пути идет. Достаточно посмотреть, что происходит вокруг мечети в Курбан-Байрам, и где вся эта полиция, когда десятки тысяч людей во время своих религиозных торжеств просто перекрывают движение, не спросив ни у кого разрешения, и полиции никогда нет. С какой скоростью все это перейдет в активную фазу, можно только догадываться. Ну, так вот, но пока еще мы знаем людей, которые даже сейчас готовы протестовать против вот этого дремучего метода, писать письма, и они до сих пор находятся в Санкт-Петербурге, потому что внутри Дагестана все, что мы видели, ну, это вот старейшины, это вот муфти там будет выражать озабоченность. Но пока люди ходят с палестинскими флагами, с флагами Хамаса и кричат «Аллах Акбар», очень все это опасно. Ну, может быть, и на севере тоже все это. На севере,
друзья,
на севере.
Хотел бы вам напомнить про лайки. Они необходимы по каналу, поэтому, пожалуйста, если вы нас смотрите, не забудьте их поставить, подписаться на канал, колокольчик, комментарии тоже пишите. Мы их читаем. И можно поддержать канал. Вот здесь вот на видео и QR-коды есть для самого простого действия, камеру телефона навел, и можно отправить небольшой донат. Либо внизу под видео в описании тоже есть реквизиты, счета. Можно это сделать по-разному, любые, даже небольшие суммы. Они нам очень помогают. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Давайте чуть-чуть отлетим, да, от Дагестана и от России. Перенесемся все-таки в Израиль, да, события там спровоцировали, ну, все-таки вот то, что мы сейчас обсуждали. Как вы думаете, как будет дальше развиваться именно в Израиле ситуация?
К сожалению, все, что мы видим, эти тоже вопли и вой про страдания палестинского народа, левацкие, из Европы. Я не знаю, я все жду, когда все-таки произойдет поправение все-таки в сторону здравого смысла, без такого абстрактного левачества, когда просто за все хорошее. Но сколько мы слышим благородного гнева про агрессивную израильскую военщину, про неадекватное применение силы, а где вот эти же добрые люди, которые готовы принять у себя беженцев? Я тут, конечно, в первую очередь апеллирую к арабскому миру. Евреев всего одна страна. Израиль, которая и то находится действительно в коалиции врагов. У арабов около 20 своих стран, где говорят на арабском языке, большинству из них ничего не угрожает. Несколько стран фантастически богаты. И где программа приема? Ну хорошо, вы не хотите принимать этих агрессивных мужчин, ну детей. Все же это давно развитая история. В современной Европе до сих пор есть программа репатриации, когда если у тебя корни дедушка, был эстонец, или латыш, или литовец, или немец, ты можешь подать документы, ну, кстати, в Израиле то же самое, да, и вернуться на землю предков. Откуда-то, может, сотни лет назад выехали твои прапрадеды. Где эта программа в арабском мире? Почему ее нет? В конце концов, это даже не всегда обязательно, чтобы было вот такое буквальное там, да, кровное родство. Во время Второй мировой войны Швеция приняла десятки тысяч финских детей. Когда Советский Союз напал на Финляндию, несколько лет эти финские дети жили в Швеции, все говорили на разных языках, все драматические кадры, но лишь бы дети не пострадали, а потом их всех в Финляндию возвращали. Где вот эта программа этого благородного, богатого, ну, во многих странах, типа в Саудовской Аравии или Кувейте, мира. Нет, виновата во всем, получается, все равно Израиль. Ну как еще, что Израиль должен делать, если даже после того, как сектор Газа вроде бы в блокаде, вроде бы там им нечего есть, у них нет электричества, нет воды, и все равно умудряются запускать ракеты по Израилю. То есть какие же они там накопали себе катакомбы, подземелья, какие запасы там оружия и ракет, если все равно и сейчас умудряются производить эти запуски. Ну, конечно, Израиль должен туда войти, должен все эти туннели, все эти подземелья, катакомбы найти и уничтожить, чтобы хотя бы на какое-то время произошло затишье. Но в глобальном смысле, я не понимаю, почему арабский мир из сердоболия, из человеколюбия, тяжело вздохнув, ну что ж поделать, давайте стариков хотя бы примем, этих палестинских, давайте хотя бы больных людей примем. Нет, ничего подобного не происходит. Примут, скорее всего, опять-таки в Германии, во Франции, но только не в арабском мире. А в Дагестане кто-нибудь хочет принять? Где вот эти благородные мужчины, что сказали? Давайте примем беженцев.
Я понял, да, вашу мысль, Максима. Так вот вопрос сейчас довольно широко обсуждается. Как-то раньше такие вопросы, мне кажется, даже было неприлично обсуждать. Но сейчас, во всяком случае, вот в Твиттере, в Фейсбуке я часто вижу рассуждения на тему вообще, что такое ислам, кто такие мусульмане, и рассуждения в основном, что ислам – это религия войны, что с мусульманами надо бороться, что, вы посмотрите, христиане так себя не ведут. Как вы считаете, действительно, и антисемитские, да, эти еврейские погромы проходят все-таки в исламском регионе, да, а не на севере, где гораздо меньше мусульман. Как вы считаете, действительно, как такие разговоры имеют почву, да, и их сейчас имеет смысл снова вести и как-то обсуждать?
Обсуждать обязательно всегда надо, нельзя замалчивать. Вся вот эта, опять-таки, левацкая история, давайте не будем обострять, давайте вот не будем вообще эту тему обсуждать, и вообще все это исламофобия. Ну как? Как можно замалчивать, если мы видим, и это все последние годы, десятилетия, если террористические организации, в большинстве своем в первую очередь, все равно возглавляются исламистами. Ну, как минимум, надо проговаривать, искать какие-то истоки всего этого. Конечно, трудно поверить, что 1000 лет назад именно арабский мир, после того, как вот выплеснулся из Аравии, завоевал всю Северную Африку и Испанию, в страхе держал Византию, а в это же время Багдад был центром культуры и цивилизации. Ведь многие книги античных латинских авторов дошли до нас только потому, что арабы перевели их с древнегреческого в латыни на арабский, а потом все это переводили обратно, в том числе и работы по медицине, и работы по математике. И как такое могло произойти, что теперь опять все это возвращается вот к такому мрачному, дремучему, даже в Средневековье как-то бежать не хочется. В Средневековье тоже были свои благородные гуманисты. Это варварство совершенно уже такого звериного уровня. Конечно, это надо все проговаривать, объяснять, а не только прятаться, и не только вот гуманитарными, да, там, конвой, давайте их кормить. Давайте вот, ну что ж поделать, а то у них же электричества нету и воды. Почему это Израиль, им, видите ли, отключил, люди простые страдают. А почему, где вот эти истоки, почему не превратился сектор Газа в Сингапур, несмотря на миллиардные инвестиции? Нет, мы про это говорить не будем, а то сразу же просыпается тема исламофобии, а это все неправильно. Ну, к сожалению, мы видим,
давайте как российские
политики от этой темы уходят. Каждый раз уходят просто. И не хотят это все обсуждать, и бесконечные все эти... И главное, прекратить огонь. Очень удобная, прекрасная позиция. Путину объясните.
Как у партии Яблоко.
Да-да. Главное, прекратить огонь.
Давайте мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас в гостях историк и журналист Максим Кузахметов. Перерыв 2,5 минуты, и потом продолжим все обсуждать.
Здравствуйте. Очень кратко про различные нововведения, которые у нас есть. Вы наверняка уже заметили, что мы стали активнее рассказывать про наш телеграм-канал, который так и называется «Ищем выход. Эхо Петербурга». Подписывайтесь на него, ссылка в описании. Дело в том, что мы стараемся делать настоящий новостной телеграм-канал, правда, без перегрузки информации. В нем мы, помимо новостей, еще размещаем, конечно же, анонсы эфиров и некоторые цитаты из них, поэтому это мне кажется очень важным. При этом новости мы размещаем те, которые имеют смысл. Понятно, что они из Петербурга, но они при этом могут быть интересны и всем тем, кто живет за пределами нашего города, это раз. А во-вторых, петербуржцам наверняка может быть интересно то, что их напрямую коснется, поэтому приглашаю вас, подписывайтесь. Вторая вещь, на которую я хотел обратить внимание, мы по-прежнему ждем от вас списки гостей, кого бы вы хотели видеть в нашем эфире, например, в вечернем разговоре и так далее. И мы с радостью запишем эти интервью, потому что, мне кажется, учитывая, что этот проект работает благодаря вашей поддержке, мы должны идти друг другу навстречу. Поэтому предлагайте свои варианты, и мы будем, конечно же, им следовать. И, как правило, вообще, я заметил, наши зрители ничего плохого-то не предлагают. И еще один момент – это то, что на этой неделе, 30 октября, это День памяти жертв политических репрессий. В нашем эфире есть программа, которую в течение многих лет делал мой коллега Лев Гольштейн. Он записывал интервью с теми, кто прошел ГУЛАГ. Тот самый сталинский ГУЛАГ, и также с их родственниками, близкими. Они вспоминали репрессированных. Поэтому я вам очень рекомендую послушать ее. Она выходит только в записи, конечно же. Льва с нами уже давно нет. Вот. Но это очень важное свидетельство эпохи, мне кажется. Программа «Узники ГУЛАГ». Важно, чтобы про это совершенно не забывали. И большое спасибо всем, кто нас поддерживает, потому что мы действительно существуем. Благодаря вашей поддержке мы ее чувствуем, и спасибо вам огромное. Понятно, что еще масса всего нужно будет сделать, но без вас мы бы этого не смогли. Спасибо.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход», который делают журналисты «Эхо Петербурга», также метавселенная «Эхо». В общем, всем слушателям с разных точек Земли и с разных платформ, которые к нам пришли, всем говорим привет. Меня зовут Арсений Веснин, у нас в гостях историк и журналист Максим Кузахметов. Максим, я еще раз вас приветствую. Мы остановились на вопросе того, что, видимо, возможно, не знаю, действительно, про это как-то не очень принято говорить, но говорят про это действительно теперь все больше. С исламом какие-то проблемы есть. Или со странами, в которых ислам – это какая-то господствующая религия. Или с людьми, которые исповедуют. Вот где проблема здесь, на ваш взгляд, Максим?
Ну, у меня есть личная, частная гипотеза, и тут мне вообще сложно осуждать. Достаточно прочитать мою фамилию. Да, меня прикать в исламофобии было бы забавно. Ну так вот, лично моя гипотеза связана с тем, что вот, к несчастью, в исламе не сложился институт монастырской жизни, который есть в христианстве, есть в буддизме, в синтоизме, в индуизме, когда ты недоволен окружающим миром, не все тебя понимают, а тебе нужно больше общаться с Богом, причем вот только вот в своих традициях, в своих церемониях, чтобы ничто тебя не отвлекало, и ты уходишь в этот монастырь, в этот скит свой, никто тебе не мешает. А в исламе не так. Если тебе кто-то мешает, значит, ты должен его решительно и беспощадно либо обратить в свою веру, либо поставить его на место. Этой истории тоже больше тысячи лет, и ну, должны же на каком-то этапе, хотя уж только лет, сотен лет прошло, какие-нибудь вот мыслители, старейшины, как всегда говорит, как всегда там их показывают, объясняют, собраться, да, что-то вот нужно реформировать. Все религии через это проходили, ну, не все, может быть, ну, христианство, вот католичество через это прошло, раскол, реформация, и потом вот что нам главное, трудолюбие и вернуться к заповедям, вернуться к истокам, чтобы вот меньше роскоши, больше работать. Но когда-то же должен реформироваться ислам, сейчас-то он как будто тоже не един, но нету вот прогресса. Никакого. А кто-то бы, может, так объяснил, был бы очень авторитетный и рассказал бы, а что такого? Да, вот что-то некое подобие монастырей, да, вот далеко от этой суетности бытия, да, вот будем там вот, у нас будет не 5 раз в день намаз, а 55 раз, и никто нам не помешает. Наконец-таки вот будет это единение, и вот будем с утра до вечера только Коран наизусть учить. Как всем будет хорошо, и убивать никого не надо. Почему этого до сих пор не произошло? Ну,
кстати говоря, вот про монастыри я, например, помню, так как мне пришлось какое-то время пожить в Турции, довольно много времени я теперь провел в Турции, я встречал места, они, вот, кстати, сейчас не действующие, но были действующими еще в 19 веке. Это такие обители дервишей, где дервиши собирались, да, то есть такие как бы мудрецы,
толкователи. Да, немножко не то, да.
Вот собирались в каком-то вот месте, например, на полуострове Текне, это, ну, многие его знают, одна из самых популярных туристических частей Турции, тут как раз где Каш, Фетхие, вот это вот Ликия, да, древняя. Вот там есть обители, сейчас они заброшены, но до сих пор остались их дома, их мечети, их захоронения, причем остались большие трапезные, то есть, ну, это, в общем, чем-то напоминает монастыри, вот довольно много
дервишей
там жило.
Но не сложилось, к сожалению. Да, это тоже мне все известно. Я когда-то специально пытался погрузиться. Почему? Потому что это вообще естественный путь развития для любого религиозного фанатика, чтобы мне никто не мешал. Как вот эти все монастыри на крайнем севере, или скиты, и потом рассказы, да, жития, когда птички приносили водичку по зернышку, и там 150 лет прожил какой-нибудь святой, и никто ему не мешал общаться с Богом, и не надо было идти никого убивать лишний раз. А теперь вся эта дремучесть, да еще вот именно почему-то в антисемитизме раскрывшаяся. Давайте тогда упомянем еще один яркий эпизод прошлой недели, когда глубоко верующие, глубоко православные люди, хорошо знакомые как раз-таки вот с этими, со всеми традициями прекрасного православия, миролюбивого, рассказывают какую-то дремучую тоже опять ахинею про мировое правительство, про мировой заговор.
Вы про Цыгановых, у Дудя?
Про семейку Цыгановых. Причем,
ну я не... Так, ладно, Максим, вы посмотрели или нет целиком это
интервью? Я не смог осилить. Это все это так долго, 3,5 часа, 5 какого-то убогого, без конца повторяемого одного и того же примитива, да еще попрекая Дудя, какой он примитивный. Но там тоже прекрасно в этом интервью все. Совершенно не обязательно его смотреть. Есть за нас благородные, несчастные люди, которые вынуждены были посмотреть поминутно, а потом за нас изложить, что же там произошло, потому что там все без конца одно и то же. Но именно вот это вот воплощение всех, вот, ну, там еще все пересекается нелепо, домыслов каких-то и конспирологии, особенно про мировое
правительство. Там даже рептилоиды есть, да.
Рептилоиды, как же без них, да. И все, конечно же, сходится. Ну, и тоже и махровый антисемитизм. Я в этой связи, вот тоже лишний раз мы там упомянули, да, про беженцев. Вот семья Цыгановых, ну, не бедная явно, набожная, как они про себя рассказывают, а детей Бог не дал. Ну, бывает такое несчастье. Так почему же они за 30 лет не удочерили, не усыновили никого? Детские дома есть только в России, в Беларуси, в Украине. Больше их нет нигде. Вот такое вот несчастье. Никому не нужны и дети. При этом еще из Украины умудряются похищать тоже тысячи детей, чтобы потом из них воспитывать будущее пушечное мясо. Но эти-то люди почему не взяли к себе какого-нибудь сироту или сына каких-нибудь бросивших его алкоголиков? Нет, не взяли, а нас поучают. Еще раз повторюсь, ну ладно бы они просто бы там повторяли бы свою мифологию про триединое православное царство. Нет, конечно же, тоже с антисемитизмом. В этом развитии еще, конечно, все это забавно. Потом, наверное, кто-то им сказал, да вы что, понимаете, как вы дискредитировали себя? И началось. Это не мы, это не нейросети, это все тоже такая составная часть заговора. А у этих людей...
Можно было бы решить, что это большая шутка, но, кажется, они на нее не в состоянии, да, возникает такое ощущение.
Да какая там...
Ты смотришь это. Максим, хочу задать вам вопрос. Как вы считаете, вот для какого-то государства, режима, неважно, хорошего или плохого, да, просто для существования некого государства, некоторого государственного строя, важна ли все-таки качественная идеология? Важно ли ее качество?
Нет, что значит идеология? Это значит, надо навязывать, да, какую-то модель. Вообще все придумано до нас. Все было
в новом завете. Я объясню свой вопрос.
Не убей, не укради. Что еще надо придумывать?
Не вопрос не в том, что нужна ли она для того, чтобы там людям жилось хорошо. А вот, например, у нас есть фашистский режим некий, да, возьмем любой, который вам нравится, важно ли для его существования, чтобы ее идеология была, ну, формировалась какими-то умными и сильными людьми? Или нет? Я думаю, что вы понимаете, к чему мой вопрос, потому что даже безумные Z-патриоты, которые посмотрели интервью Цыгановых, они сказали: «Господи, почему нашу позицию не могут отстаивать, ну, кто-то хоть чуть-чуть умнее?» И ведь действительно, как-то хоть чуть-чуть умнее никто, в общем-то, позицию войны с Украиной, вот эту путинскую Россию уже как будто бы не отстаивает, а режим держится.
Я не верю в то, что умный человек может быть антисемитом. Значит, не умный, значит, не хватает все равно каких-то нейросвязей в голове, если вот охотно веришь в эти все конспирологические теории. Фашистскому режиму, конечно, идеология обязательно нужна, потому что нужно объединиться вокруг своего фюрера или вокруг своего команданта. Неважно. Просто, ну, фашисты — это же такое универсальное ругательство, а если антифашист, как будто бы хороший. По сути, это любая диктатура все равно начинает сама себя воспроизводить, и все они потом становятся одинаковыми, как близнецы. И, конечно же, нужна идеология, и, конечно же, нужен образ врага. Вот почему я не приемлю этой истории хорошей идеологии, а мы будем сеять доброе и вечное. И чтобы, ну, как вот там у Стругацких, чтобы
даже убивать каждого... всех, кто против.
Да, а всех, кто не согласен жить по заповедям «не убий», мы будем убивать. Вот так, и тут мы все хорошо и заживем, и у самого бедного будет по 4 раба. Это все очень быстро и очень, ну, опять-таки, на благодатную почву, когда вся эта... Падают эти семена, то бурным цветом происходит. Если уж в Германии просвещение...